Padam Chaiva. Omkaraya Namo Namaha. Сейчас мы хотели прославить энергию процветания, так как этот семинар, он посвящен 10 законам процветания и счастья, и мы прославим эту энергию. В Ведах ее олицетворяет богиня Лакшми.
Jaya Balaya Ma, Adi Lakshmi Jaya Balaya Ma, Adi Lakshmi Jaya Balaya Ma.
Я не пойму, приехал Александр Геннадьевич или нет? Нет еще? А, ну мы тогда еще поиграем. Вам нравится? Ну, хорошо. Давайте мы споем немножко поживее. Это баджан, который прославляет также Радху, Кришну и Вриндаван, место, где 5000 лет назад они разворачивали свои игры.
Shri Govinda, Jaya Jaya Govinda.
Спасибо.
Raja Janaranjana,
Спасибо.
Добрый вечер. Центр духовного развития «Радуга-2005» приветствует вас на программе Александра Хакимова «10 законов процветания и счастья». Сегодня нам предстоит радостное и одновременно грустное событие, потому что этот цикл сегодня будет завершаться. И сегодня мы, как обычно, искренне благодарим группу музыкантов. Группа приехала из Киева, ее название «Shanti People». И, безусловно, ребята таким творчеством очень разогревают сердца, поэтому искренне им спасибо. И традиционная просьба выключить звуки мобильных телефонов. И давайте поприветствуем нашего лектора Хакимова Александра Геннадьевича. Спасибо. И сегодня еще одно радостное событие у нас в зале. Присутствует в зале супруга Александра Геннадьевича Галина. И мы искренне рады приветствовать ее также среди зрителей в зале. Спасибо.
Добрый вечер. Итак, сегодня заключительная лекция в нашем семинаре. 10 законов счастья, успеха. И как мы понимаем, это не будет просто достичь успеха в жизни, достичь настоящего счастья. Потребуются силы, внутренние силы. И, собственно, это проблема современного века. Проблема в том, что мы чувствуем острую нехватку энергии. Мы ищем новые и новые источники энергии, вплоть до того, что полеты на Луну, на другие планеты. Там есть новые какие-то ресурсы, даже об этом речь идет. Не говоря уже о нефти, или электрической энергии, или атомной энергии. У нас все держится на каких-то энергиях. Но не это главное, потому что главная энергия – это внутренняя человеческая энергия. Потому что при том, при всем, что у нас, если есть хорошо организованное существование, не всегда бывает желание продолжать жизнь. Вот, как бы истощается само желание жить вот в таком мире, вот в таких обстоятельствах, которые как будто неплохо и подготовлены. Вот об этом сегодня пойдет речь. Где взять внутреннюю силу? Как достичь совершенства? Для этого необходимо иметь энергию. И очень часто мы слышим, что человек говорит, я это все понимаю, я совсем согласен. Я принимаю абсолютную истину, принимаю Бога, все это ясно понимаю. Но у меня нет сил, нет никакой возможности делать все это, заниматься всем этим. Я настолько занят уже чем-то, что у меня нет дополнительной энергии. Сегодня будем говорить о том, как высвободить дополнительную энергию. Очень часто приходят люди и говорят такие вещи, что есть в жизни все. Но просто я не знаю, зачем все это, зачем дальше жить, и теперь не знаю, что тебе делать со всем этим. Что посоветуете? Что сейчас делать мне? Иногда вот так человек спрашивает. Он не знает, там кризис внутренний. Ответ такой, что делать ничего как раз не нужно. Нужно заняться собой. Нужна подзарядка. Батареи разряжаются, нужно их подзаряжать. Есть другой пример. Ветвь, отломанная от дерева, она постепенно высыхает. Понятный пример. Она не связана с источником, с корневой системой, она постепенно высохнет. Иногда наша жизнь напоминает вот такую форму существования, угасающую как бы постепенно. И в желаниях, в ресурсах, и в интересах. Есть другой пример, ведический, древний пример, что источник энергии – желудок. Если мы хотим получить энергию, нужно пищу положить именно туда, не куда-то еще. Вот секрет. И в данном случае мы этот пример хорошо понимаем, потому что мы явно зависим от желудка, это каждый знает. Любой человек, неважно во что он верит, природа такова, что желудок требует, это ясно, все ощущают, вот источник идет требований отсюда. Ниже тоже есть гениталии, они тоже требуют, и язык тоже требует. Вот три вещи руководят как бы нашей жизнедеятельностью. Мы этим руководствуемся, этими желаниями и потребностями. Язык, желудок, гениталии. Они настойчиво, мы их осознаем. Но есть другие центры, которые человек не осознает, не знает об этом. Они находятся в непроявленном спящем состоянии. И пока они спят, бездействуют, то господствуют вот эти три вещи на одной линии. И кажется, что мы не можем обойтись без этих вещей. Это только кажется. Если пробудить другие центры, вы увидите, оказывается, нет таких потребностей настоятельных. Жить можно гораздо проще и счастливее. То есть счастье внутри нужно открыть в себе. Знаете. То есть есть другие центры, и есть проявленное состояние души и непроявленное состояние души. Пример спящий человек – это его непроявленное состояние. Это та же самая личность, у него есть имя, есть какая-то деятельность, но это все бездействует в пассивном состоянии, непроявленное состояние. И проявленное состояние. Вот он бодрствует. Вот теперь понятно. Он действует, он о себе заявляет, он проявлен, очевиден. И психологи говорят, что современный человек, он не проявлен на 90%. То есть его возможности человеческие на 90% не проявлены. 10% примерно он пользуется. Это неправильная цифра в корне. 10%, если будем пользоваться, знаете, это вы фактически будете жить как гении в этом случае. Выше даже. Хотя бы 3% использовать своих возможностей. Речь идет об этом. Хотя бы несколько процентов использовать. А 100 мы даже не говорим. То есть возможности у человека невообразимые. Трудно представить нам сейчас, даже поверить в такие вещи, которые мы можем освоить с вами. Внутренняя сила, внутренняя энергия. Как же случилось так, что нам не хватает чего-то в этом мире? Если мы наполнены такими энергиями, таким разумом, такими знаниями, такими силами, тонкими и грубыми, почему же нам чего-то не хватает? Христос-то объяснял притчами. Вот этот философский момент объяснял просто притчами, историями. Как сын блудный, помните? Вот такая притча. Он ушел от отца просто, отношения у них испортились. Покинул его. И хотя он наследник богатого отца, у него достаточно денег, достаточно имущества, достаточно энергии, чтобы жить счастливо, он разорвал эти отношения, лишился этой связи. Вот эта связь на санскрите называется йога. Йога восстанавливает, реанимирует как бы наше положение, реабилитирует нас. Свое изначальное положение могущества. Могущество означает, все, что я имею желание в сердце, я должен исполнить, достичь этого. И когда я не могу достичь, то я, значит, не проявляю этого могущества, теряю силу эту. Вот мне нужны эти источники энергии. Итак, эта связь, как раскрыть в себе это все? Мы начали свой семинар с того, что не нужно придумывать истину. Не нужно тратить на это энергию. Большая часть сил используется сейчас, растрачивается, просто потому что мы говорим впустую, мыслим впустую и действуем впустую. Как говорится, дурная голова ногам покою не дает. Много энергии исходит просто впустую. Рассеянное состояние ума, речи, поступков. Пример физики. Если сфокусировать через лупу солнечный пучок света в одну точку, то можно поджигать дерево. То есть вот, пожалуйста, пример. Концентрация и энергия. Сосредоточенная в одной точке, вы видите, огромная энергия. Существует такая энергия. Также, если эту энергию внутреннюю сосредоточить на чем-то одном, вы достигаете обязательно результата. Есть статистические вещи. Один момент интересный. Считается, ну вот в мире психологии, мудрецов считается, что если человек способен сосредоточиться на одном объекте в течение 100 секунд, это великая личность. Все остальное автоматически у него проявляется. Проявляется. 100 секунд всего нужно сделать. Ну, вот мы живем с вами 100 лет, условно. Нам условно дали 100 лет. На самом деле мы меньше живем. Но условно 100 лет. Наши 100 лет есть. И нужно всего 100 секунд. Ну хотя бы 5-10 минут в день. Хорошая медитация. И увидите, что жизнь начинает меняться. Медленно, но могущественно. Потому что, чтобы изменить направление жизни, нужно много усилий. Жизнь, возглавляемая этим умом, на самом деле очень неподвижная вещь. Очень статичная вещь, довольно скучное, рутинное ощущение от нее. Она как бы зафиксирована на каком-то одном моменте, который нам постоянно надоедает. Но одно и то же. Работа, дом, готовка, работа, дом, готовка, стирка, работа, дом, готовка, стирка, отпуск какой-то и снова. Это вот одна и та же, одни и те же самые циклы. То есть есть как бы осознание скуки, застоя. Называется статичное существование. А мы будем говорить об экстатичном существовании. Экстаз, говорят. То есть пробуждение этой энергии. Энергия называется прана на санскрите. Жизненная сила, вот, которая находится в теле, прана. И не путайте, пожалуйста, умонастроение с мыслями. Мысли, они быстро движутся. Туда-сюда пробегают какие-то мысли. Или вы видите какую-то быструю реку, и там проплывают какие-то предметы, мусор. Вот такие вот мысли могут проплывать перед нашим взором. Это еще не весь ум. Это еще не природа ума. Это поверхность ума. Ум – это наше глубинное умонастроение, которое не меняется в течение жизни. Например, я русский. Я сейчас про себя говорю. И мне очень трудно думать о себе иначе. Очень сложно. Я даже могу какую-то роль искусственно принять на себя, но я все равно помню, что я русский. Или я мужчина. Вот это называется умонастроение. Изменить его требуется система йоги. На самом деле я не русский, не американец, не индуист, не мужчина и не женщина. Вот согласно духовному осознанию, я не являюсь этим телом. Я его как бы оживляю, я его использую как инструмент, безусловно, да. Пользуюсь тем, что я мужчина, я пользуюсь тем, что я такой или такой, эти качества. Я пользователь этого тела. Но я не это тело. То есть, согласно этой философской концепции, есть представление о себе вот такое. Но если я думаю, что я мужчина, я русский, это умонастроение, оно проникает через мое тело, ум, речь и все органы чувств во внешний мир и рассеивается здесь. Вот все мое духовное сознание сейчас находится вот в этом мире. Внимание все переносится туда, сознание. Сознание – это еще не душа. Это признак присутствия души. Что такое душа – это отдельный разговор. Так же, как мы видим свет солнца, солнце не видно, но по свету солнца понимаем солнце в небе. То есть признак присутствия солнца – свет. Так же, если в теле есть сознание, мы говорим, там есть жизнь, душа. Это джива, жизнь, душа. Одушевленная, говорим, неодушевленная, то есть живое и мертвое. Душа – это жизнь. И вот эта жизнь, она не является телом, она находится в неправильном состоянии, потому что как бы эманирует в этот мир. Я объясню, что такое эманирует. Как бы телескопирует, так скажем, переносится внимание, сознание. Ну, вы смотрите какой-то видеофильм, и ваше внимание действительно переносится на экран, и вы живете этим сюжетом. Можете сильно переживать, там плакать, смеяться, все что угодно. Вы ждете снова новую серию, потому что вы вспоминаете тех героев, тех персонажей, вы живете с ними. Хотя это просто иллюзия. Виртуальная реальность. На самом деле этого не происходит. Это создано кинематографом, технологиями и так далее. Но вы переживаете реально все, что там происходит. То есть сознание как бы эманирует, телескопирует. Сейчас миллионы людей живут в сериалах, в компьютерных играх, программах каких-то, в фильмах, в собственных мыслях, воображении. И при этом они думают, что когда-то будут счастливы. Они создают искусственный, воображаемый мир и всю свою жизненную силу отдают туда. Некоторые люди всю свою жизненную силу отдают, чтобы просто работать на заводе, выполнять какую-то функцию в течение 8 часов. Припаять, что-то паять, что-то делать вот так, как механизм. Каждый день до пенсии. Всю жизненную силу растрачивают вот на такие функции. Поэтому в Ведах говорится, что это пустое времяпровождение, бессмысленное существование. Человек живет, отдавая свою энергию, а что он получает взамен? Разочарование. Не знает, к чему же он придет. В чем же смысл? Зачем же это все это делал всю жизнь? Для чего? И кто я? Что я родился для того, чтобы вот припаять какие-то элементы 20 лет своей жизни. А зачем? Ответа не находит. Поэтому здесь нужна практика, медитация. Медитация означает, мы идем вглубь себя. Есть осознание жизни по горизонтали, вот в такой плоскости, это информация, владение информацией называется. В этом плане у нас все должно быть в порядке. Как раз сейчас информации достаточно, она неплохо классифицирована. Вся наука, она работает в этом плане, в плане горизонтальном. Он неплохо освоен, до какой-то степени. Но в вертикальном смысле слова практически нет никакого развития. Нет ни одного института, кто бы изучал душу, сознание человека. Я думаю, что даже некоторые из вас, сидящие в зале, подумают, что это как изучать, это не научно же. У нас вот такие мысли могут появиться. А нет, нет, это ошибка, это и есть главная наука, только она другая. Наука взаимоотношений. Вот так постигается дух. Отличие в том, что современная материалистическая наука изучает живое существо неправильным образом. Оно препарирует тело уже мертвого существа, бывшего живым. Оно препарирует трупы. Изучает какие-то клетки, химические составы. То есть оно изучает мертвую материю всегда. Оно берет живое существо, умерщвляет его или берет это умершее живое существо и изучает, думая, что изучает живое существо. Они думают, что так они изучают жизнь, загадку жизни. Но они изучают мертвую материю и никогда не изучают душу. Представьте, если к вам подходит человек со скальпелем и говорит, я хочу с вами познакомиться, вот. Но вам для этого ничего не нужно делать, я сам разберусь, хорошо? Вы позволите? Я сейчас посмотрю, что там у вас внутри. Я хочу познакомиться. Видите, этот метод абсолютно не подходит живому существу. Метод насилия не подходит живому существу. Метод лжи, обмана или зависти не подходит к изучению жизни. Жизнь замыкается в такой атмосфере, сковывается. Там, где между людьми проникает жадность или деньги, сознание сковывается. Это написано в Ведах. Вожделение сковывает существование жизни. А любовь освобождает. Вот, вот эти законы счастья. Нужно освободить свою жизненную энергию. И тут вы будете удивляться. Если попадаете в ту атмосферу, которая благоприятна для духовного развития, вы чувствуете, что вы проявляете такие способности, о которых раньше не знали. И чувства ощущаете такие, которые раньше никогда в жизни не ощущали. Оказывается, у вас есть такие ресурсы, о которых вы даже и не слышали. Я приведу просто простой пример. Когда-то я поехал в Индию впервые. Ну, мы там часто бываем, по долгу деятельности также. Но впервые, когда-то я поехал, это был, конечно, культурный шок, как для многих, которые попадают в Индию. Это другая планета, другое измерение существования. Особенно в такие глубинки, как Гималайи или Южная Индия, когда вы поезжаете, или в особые святые места, где традиции очень древние, сохранены до сих пор. Конечно, вы получаете культурный шок. Но я хочу сказать об одной вещи, просто об одной вещи. Там была пища. У них пища как бы делится на сезоны, кухня. Есть зимняя пища, а есть летняя пища. На разные абсолютно кухни, в зависимости от климата, от времени года. Они по-разному готовят, потому что разная температура воздуха, разные насекомые активизируются в различное время года и так далее. Продукты там совершенно другие, хотя та же вроде бы картошка и морковка, но они совершенно другие и по качеству, и даже по виду. Ко всему нужно привыкать. И вот, когда вы попадаете в такую атмосферу, где другое измерение чувств, ваши чувства на какой-то момент расстраиваются. Вот эта вот настройка чувств, она начинает расстраиваться. Во время болезни наверняка вы это чувствуете, когда сильная эта температура, у вас тоже вдруг отвращение к пище появляется, хотя это приятная вещь, вкусная, но в этом состоянии вы чувствуете отвращение. А нравится что-то другое. И вы не хотите общаться с людьми, которые вам интересны, когда вы больны, вам тоже это не приносит счастья в этом состоянии, как бы чувства расстраиваются. Это пример. И в том измерении чувства настолько расстроились, что я вкусы все, я не узнавал, что я ем. Апельсин совершенно по-другому ощущался для меня. И запах, и вкус. Сначала думал, что это, наверное, такие индийские апельсины. Но приезжая второй-третий раз, я помню, апельсины те же самые были. Вот. Но в той среде мои чувства, они совершенно стали перестроились. И кроме этого, там были такие пиры, в которых я не принимал участие никогда. Например, на одном пире могло быть до 27 блюд. Понятно, что вы не сможете съесть по полной тарелке каждого блюда. Это буквально вот по чуть-чуть. То есть система такова, что на пирах раскладывается банановый лист перед каждым гостем. Большой банановый лист. Знаете, банановый лист такой. Вот банановый лист раскладывается. Это чистая посуда считается. В центр насыпается вареный горячий рис басмати, такой воздушный, легкий рис. Нейтральный, без соли, без масла. Нейтральный. И к этому рису такая горочка в центре. Уже подкладываются вот эти различные блюда с различными вкусами. Одновременно на тарелке присутствуют все вкусы. Кислый, горький, соленый, сладкий, острый, вяжущий. Все есть. С чего нужно начинать есть? С какого вкуса? Ни в коем случае. А? Горький, горький. Не острый, а горький. Алоэ пробовали? Вот это называется горький вкус. А уже чили, перец – это острый вкус. И еще и вяжущий вкус есть. Вот с горького вкуса вы начинаете, потому что стимулируется печень этим вкусом. Это горькая дыня дается. Она похожа на наш огурец, нарезается дольками, жарится в глубоком масле. И вот эти вот дольки с солью раздаются жареные. Вы пробуете отвратительный горький вкус. И думаете, зачем они вообще это подают? Потому что в нашей культуре вот здесь этого нет. У нас первое, второе, третье и прочее. Без мяса мы только гарнир называем все остальное. А там, значит, другая культура, к ней нужно было привыкать. Я сначала не понимал, ну как можно есть сначала вот эту горькую дыню, вот этот рис. А потом до меня дошло. Перед тобой палитра. Ты берешь свою руку и ты начинаешь смешивать, то есть творить на этом листе различные вкусы. безграничные оттенки. И тут я вдруг почувствовал, что я сейчас чувствую то, что раньше никогда не испытывал. Это был праздник для разума. То есть вы сами делаете себе обед из того, что вот вам дают. И всякий раз это что-то новое, 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 новое. Разнообразие практически безграничное. Я был потрясен, что я никогда таких вкусов в жизни не чувствовал. То есть я прожил, скажем, 30 лет своей жизни. Я думал, что я уже все пробовал, конечно же. Ну, сладкие, ну, горькие, ну что, ну, понятно. Но когда еще используются специи, еще топленое масло, еще... И каждое блюдо имеет свой неповторимый вкус. И трудно даже представить, надо, что это вообще такое. Из чего это сделано. Аналогов никаких найти было невозможно. То есть открыт был целая сфера новых ощущений. Вот это пример только с одной пищей. И то есть, чтобы ум познать его глубину восприятия ощущений, его возможности, необходима культура. Культура разума. Разум – это означает, как сочетать, как пользоваться тем, что мы вокруг видим. Вот, например, кто-то увидит красивый лес, и художник подумает, красивая картина. Очень красивый колорит, формы, ландшафт, деле. Он оценит это эстетически. Бизнесмен может посмотреть, красивый лес, да, здесь можно было построить дачи, сдавать и получать хороший доход. Потому что людям такие места нравятся. А кто-то может посмотреть по-другому, а сколько кубометров здесь дров можно вырубить и продать. Видите? Это настройки ума различные, различная культура, различный взгляд на один и тот же мир. И как человек может все это улучшить? Вот в чем вопрос. Вот для этого медитация. Как привнести в нашу жизнь высшие энергии, разум? Ну, также, например, вот этот мир, представьте, с таким сложным инструментом ситаром, где есть множество струн и настроек. И кем нужно стать, чтобы пользоваться этим? Очень хорошим музыкантом. Вот тут нужна подготовка, чтобы войти в этот мир. Или вы видите какой-то сложный компьютер, и когда вы видите, думаете, о, я никогда не научусь на нем работать. Не так ли? Но нет, если поучиться, можно освоить, знать назначение этих кнопок, этих всех функций, клавиш и так далее. Все можно изучить. Если даже с компьютером нужно так трудиться, проходить какие-то курсы и прочее, с этими программами, то каков же этот мир, окружающий нас? Как же мы должны научиться пользоваться им? Говорится, что человек не может управлять этим миром. Он может только делать одну вещь – сотрудничать. И вот когда мы правильно общаемся в сотрудничестве, вот тогда раскрываются наши скрытые способности. Не пытайтесь их раскрыть самостоятельно. Невозможно. Самостоятельно раскрыть свои способности невозможно. Пример. Если врач, опытный врач, кардиолог и прочее, или хирург, имеет болезнь сердца серьезную, он же сам себе не поможет. Он сам себе операцию на сердце сделать не сможет. Даже опытный квалифицированный врач. Ему нужен другой врач. Вот какая история. Сейчас думают люди, духовная жизнь – это какое-то вот уединение, погружение в себя. Это лишь только начало. Начало, чтобы понять, чтобы убедиться в том, что на самом деле я не тело. Есть отличие между телом, умом и духом. Существует. А затем нужно вступить в определенные взаимоотношения с людьми, которые также стремятся к этой цели. И вот в этой среде раскрывается живое существо. Вырастает живое существо. То есть мы с вами должны расти. Это рост. Наблюдать собственный рост. Этот рост сопровождается всегда радостью. Потому что это непосредственное восприятие счастья. Помните, наверное, вы помните этот пример, как пример мускусного оленя. В природе есть такой олень. Он мускусный. Почему? Потому что каждую весну у него из пупка выделяется мускус. Ароматическое вещество, из него делают духи хорошие. И запах этого мускуса попадает в нос оленю весной. Его же собственный запах будоражит его ум, начинает бегать по всему лесу, ломать ветви и искать, откуда этот удивительный аромат. И когда видит оленуху, думает, вот причина в чем. Он влюбляется в нее под влиянием собственного мускуса. То есть это счастье мы носим внутри, и иногда мы встречаем стимулятор и думаем, вот мое счастье. Кто-то является стимулятором этого. Стимул, стимул. Вот нужно знать. Так же, как в материальном мире есть стимул хороших отношений, например, красивая одежда, внешне опрятный вид, речь, культура, добрые отношения. Это стимул для того, чтобы иметь хорошие отношения, нравиться друг другу и даже влюбиться можно. Это стимуляторы называются. А есть вещи, которые наоборот как бы отталкивают. Это грубая, злая речь, ненависть, жадность. Вот эти пороки, они отделяют людей быстро очень. Каждый отделяется, занимает свою позицию, укрепляется в своих позициях, готовый к обороне. Вот в нашем как бы, современном мире это очень как ситуация распространенная. И есть стимуляторы, которые нас сближают. Стимул. Один психолог заметил такую вещь. Он подумал, а почему? Вот, смотрите, животные никогда не едят, когда не голодные. А человек ест часто, когда не голоден. Пьет, когда не хочет пить. Курит, хотя в этом нет никакой необходимости. Он задумался, а почему? С какой целью он это делает? Оказывается, эти вещи, сигареты, выпивка, какие-то перекусы, вот под музыку, а это стимуляторы к общению. То есть просто активизировать язык, и уже будет интересно найти ну, какую-то форму общения. А если уж вместе еще выпить по стакану водки, мы сразу станем друзьями за полчаса. Это стимуляторы, которые сильно сближают человека. Одинаковый вкус люди чувствуют и сближаются на этом вкусе. Это называется стимулятор. На санскрите это называется удипан. Удипан означает, вызывает чувство блаженства в сердце и любовь к Богу. Есть такие стимуляторы, которые могут развить любовь к Богу. Я приведу пример. Представьте, есть у вас маленький ребенок. Вася, Петя, Алеша, Ваня, не знаю. Вы, конечно, любите его. И вы его на лето отдали бабушке в деревню. И уже вот полмесяца вы его не видите, а то и больше. 3 недели уже. И вы скучаете? Вы мама или папа? Вы скучаете? Как-то мой Вася. Ему всего, может, там 3-4 года. В какой-то день вы открываете шкафчик свой с бельем, оттуда выпадает такой маленький ботиночек вашего Васи. И вы, ой, мой Вася. Ой, не могу смотреть, все, я соскучилась. Надо ехать, пора, все. Это называется удипан, стимулятор. Это вещь, которая непосредственно связана с человеком, вызывает память о нем. И чувства могут снова вспыхнуть. Мы же храним эти вещи, да, любимого человека, подарки. А потом как-нибудь там у камина вечером открываем все этот цветочек, высушенный уже, знаете, ему там 30 лет. И вспоминаем, как это было все вечером. Он цветочек этот мне подарил, что он мне сказал. О, мой Вася. Тут еще фотографию поставим. Итак, это процесс вспоминания. То есть забвение – это непроявленное состояние, но можно вспомнить. И также наши отношения с Богом можно вспомнить. Не думайте, что их не существует. У каждого есть свои личные отношения со Всевышним. Их нужно просто вспомнить. Это не приносится извне. Нужны просто стимулы к этому. И стимул – это то, что относится непосредственно к нему. Есть история об одном охотнике. Жили два брата. Два брата, у них там была семья, отец и прочее. Но занимались они охотой, эти два брата. И один ушел в джунгли на охоту. Там он провел долгое время. И ему не повезло. Он провалился в яму в глухом лесу. Эту яму выкопало племя одно. Воинственное племя. Дикари. Они сделали ловушку на леопарда. Это глубокая яма, тут до 10 метров. Внизу расставлена сеть, чтобы поймать леопарда живым. И он провалился в эту ловушку, пролетел 10 метров, был в полном шоке, получил испуг. И в результате он упал в сеть, не разбился, но получил амнезию. Он ничего не мог вспомнить, поскольку был в шоке. Через какое-то время пришло это племя, посмотрело в яму, о! Смотрите, какая удача, какая добыча. Белый человек. Это очень ценная добыча. Знаете, что они делают с белыми людьми, эти дикари? Они их, нет, не сразу едят. Они понимают, что это очень разумные люди, белые. Они их ставят сначала вождем племени на 1 год, потому что они очень разумные, эти белые люди, они их ставят вождем, а через год съедают. Двойная выгода. Так дикари поступают. Но этот человек, поскольку получил амнезию, ничего не мог понять. Его просто вытащили в этой сетке, переволокли его в это племя, принесли. Выдали ему хороший вигвам, самый лучший, жену и так далее. Назвали его нашим вождем, стали его почитать и кланяться. И говорит, руководи нами. Он подумал, а что? У меня все хорошо. Что он забыл, кто он вообще? Подумал, я не знаю, что это за люди, что за племя, но это мне здесь нравится. Мне здесь уважают, приносят пищу, все мои желания исполняют, я просто руковожу. Прекрасно. И он стал жить. Принял их культуру, оделся, как индейец. Там жена у него тоже была. Амнезия называется. Но прошло время, и второй брат подумал, пойду я в джунгли, хотя бы найду его останки, должен быть погиб мой брат родной. Он прошел по этим следам, увидел яму. Кстати, он у него тоже попал в ту же самую яму. Пролетел 10 метров, упал в сеть, но амнезии у него не было. Хотя он попал в руки снова этих дикарей, он прекрасно помнил, кто он и откуда. И вот его приносят в это племя второй белый человек. Еще больше удачи для нашего племени и пользы. Он говорит, Боже мой, брат мой, ты здесь. А то говорит, почему такой фамильярный со мной? Я здесь вождь племени, на колени. Он не мог принять эти близкие отношения, потому что он не помнил собственного брата. И тогда второй брат подумал, да, беда с ним, он ничего не помнит. Амнезия должно быть. И он знал средства от амнезии. Там, собственно, лекарства никакие не используются. Нужно просто регулярно напоминать, говорить, вспоминать вместе, вслух говорить, что было, имена, отец, мать, сестры, братья, как учились в школе, как бегали еще в детстве и так далее. Далее вот так просто нужно говорить, рассказывать, 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 рассказывать. И постепенно, постепенно память возвращается. Вот такой простой метод. То же самое веды говорят, слушайте о Боге, говорите о Боге, думайте о Боге. Постепенно память вернется в этой же жизни. Вы сможете понять духовные высшие измерения. Если услышите, это единственное доказательство, авторитетный звук. Вот это и есть медитация. На авторитетный звук. Например, ом, мантра. Это авторитетный звук, духовный звук. Это есть стимулятор. Он может пробудить в вас эти духовные силы, энергии. Дополнительные. И он говорил о своем отце, о их окружении, о их детских играх. А вождь смотрел и думал, странный какой-то человек. Всегда какие-то странные вещи говорит, которые меня будоражат, но я ничего не понимаю. О чем это он вообще говорит? Но как-то меня задевает его речь, понимаете? Я вот слушаю его, я ни во что не верю, но не могу оторваться. Что-то там есть привлекательное в этих речах, его рассказах. И год уже проходил. И в конце концов, этот брат понял, что времени нет. Очень скоро их съедят обоих. И он сказал так. Послушай меня внимательно. Я помню и знаю, кто ты. Я помню и знаю, кто я. Вот ты. Кем был перед тем, как ты стал вождем? Я не помню. А я помню. Я твой брат. Если ты мне не поверишь, нас обоих съедят. Если поверишь, мы спасемся. Поэтому все писания говорят, обретите веру. Это слишком долго объяснять. Не нужно убеждать сотни тысяч лет. Сомнение означает, что счастье будет не в этой жизни, не в следующей. Сомнение – это контролеры, которые нам не дают возможность продвигаться. В собственном уме есть такие агенты, называются сомнения. Я не буду говорить, откуда они берутся, эти энергии, и как они завладели нами, но сомнение хуже смерти, говорится. Очень важно обрести твердую веру, как, которая находится в сердце, пробудить ее. Она есть у каждого человека. А сомнение находится не в сердце, а просто в уме. Почему? А он двойственный. Это его природа. Если вы скажете черное, он скажет белое. Автоматически, потому что двойственность существует. Ему всегда есть что сказать против. Я приведу пример. Ум имеет демоничную природу, неконтролируемую. Что это такое? История есть. Идет полубог, то есть во вселенной есть полубоги и демоны. Суры, асуры. То есть божественная природа, демоническая природа. Они отличаются по качеству. Есть божественные качества, такие как смирение, милосердие и прочее, прочее, прочее. Все добродетели. А есть демонические, как гордость, тщеславие, грубость, гнев, вожделение и так далее. И так отличаются вот эти живые существа. В нас, к сожалению, эти две энергии сейчас смешаны. У нас есть и грубость, и вожделение, и милосердие, и смирение. Все вперемешку. Но вот история. Идет полубог по тропе горной, такой крутой склон и узкая тропа. Только один может пройти. Сверху висит лавина снежная. А там внизу, ниже, поселение, люди живут. Поэтому полубог тихо, осторожно проходит по этой тропе, чтобы не вызвать никаких вибраций. А навстречу идет демон. Полубог понимает, так, конфликта не избежать. То есть, если демоны общаются с демонами, нормально. Полубоги с полубогами, нормально. Но полубоги с демонами никогда не общаются в мире. В семье, если один демоничный, другой божественный, мира никогда не будет. Либо два должны быть демоничных, либо два божественных. Тогда какую-то гармонию можно создать. И когда полубог увидел демона, он сразу понял, ну, какой-то конфликт сейчас будет. Мы встретились на узкой тропе. И он посмотрел лавина, поселение людей. И он полубог. Поэтому он думает. Нехорошо конфликтовать сейчас. Люди пострадают. Надо как-то обойти стороной его. Как? Нужно стать проявить смирение. Пусть он почувствует себя господином, и мы родимся в мире. Не будем конфликтовать. Поэтому полубог остановился, сложил ладони перед демоном и сказал, мой господин, прости меня, что я тут на твоем пути встал и помехой. Пожалуйста, будь любезен, проходи первым. Я тебе уступаю дорогу. Он остановился как можно дальше. Очень смиренно уступил ему дорогу. Демон посмотрел, думает, странно как-то все это. Лавина, поселение. А, он хочет стать праведником. Он праведника разыгрывает. Так пусть знает, что я больше праведник, чем он. Нет, дорогой, проходи ты вперед. Прости меня. Он делает то же самое. Это называется двойственность. Но в другом умонастроении. Итак, когда полубог пытался пройти, демон не пускал его. Тогда он подумал, хорошо, тогда придется жертвовать чем-то. Я его сейчас ранение нанесу, он меня точно убьет, и все закончится тогда. А я рожусь снова на высших планетах. И он взял, выхватил меч и нанес ему ранение. И ждет. А, он хочет стать великомучеником. Нет, я великомученик. Он ему тоже ранение, тоже стал ждать. То есть мотивы разные, действия те же самые. То есть один человек ходит в церковь, другой ходит в церковь. Один учится в институте, другой тоже учится в институте. Один имеет семью, другой тоже имеет семью. Но мотивы могут быть совершенно разные. Вот в этом нужно разобраться. Для этого существует медитация, разобраться в себе по вертикали. Мы должны знать одну вещь, что все недостатки находятся на поверхности нашего сознания, не в глубине. Это как некие оболочки, через которые нужно будет пройти вглубь. И вот как только вы начнете заниматься медитацией, серьезно, первое, чем вы столкнетесь, ум скажет вам, не пытайся даже, это невозможно. Даже не пытайся. Скажешь, что тебя вдохновили какие-то люди странные, но это невозможно для тебя, посмотри на себя, ну, раз тебе это нужно вообще. Ну, есть работа, зарабатывай деньги, живи нормально, как люди, зачем тебе все эти аскезы. Вы сразу столкнетесь с этим вот коварным умом, двойственным умом, это он демон. Он будет вам предлагать другие мотивы, другие смыслы. То есть вы читаете хорошие вещи, а думаете все по-другому. Кто это делает? Вот я уже не хочу этого. А все равно эти мысли присутствуют. Вы должны знать, что это поддерживается определенной энергией. Сейчас не будем говорить, как это поддерживается. Сейчас нужно выйти из-под ее влияния. Из-под влияния демонических сил, которые истощают нашу жизненную силу. Они нас просто используют. Я не буду говорить об этой иерархии сейчас, как это происходит. Но Земля именно такое место, где сталкиваются две силы вселенские, божественные и демонические. Всегда идут какие-то перевороты, поиски, революции. Здесь страсть кипит. Здесь есть и хорошие, и плохие люди одновременно. И тут борьба, не на шутку. Собственно говоря, это во Вселенной важное место, вот этот уровень земной. Считается, что это вход также и в адские миры отсюда, в демоничные, и в высшие планеты вход отсюда. Два выхода есть. Поэтому все писания мира утверждают, что живешь вот так, пойдешь в ад, а живешь так, пойдешь в рай. Отсюда можно туда, либо туда. Итак, трое врат открывают дорогу в ад, написано в Бхагавад-гите. Вожделение, гнев и жадность. Вожделение, гнев и жадность. То есть три основные проблемы. Если мы с ними справляемся, мы освобождаемся. Теперь следующий момент, практический вопрос. Как освободиться? Секрет прост, я раскрою секрет. Только к этому секрету, пожалуйста, отнеситесь серьезно. Освобождает человека язык. Это секрет, сейчас объясню. Помните Эзопа, когда хозяин спросил его, что такое язык? Эзоп сказал, Язык – это самая ужасная вещь в творении. Язык – это источник лжи, клеветы. И прочее, он стал говорить, и ужасный был образ языка. А теперь назови мне самую прекрасную вещь в творении, сказал Ксанов. Язык? Почему? Что он может говорить о любви? Он может петь песни. Это язык, видите? Как мы его используем? От этого зависит вся наша жизнь. Звук, созданный моим собственным языком. Он определяет все мое дальнейшее существование. Поэтому есть аскеза языка. Какие-то люди иногда молчат, монахи, подолгу. Аскеза языка маунам. Но лучшая аскеза, когда мы говорим, язык используем для того, чтобы передавать трансцендентное ведическое знание. Обычно язык говорит о самом себе. То, что он думает о самом себе, он обычно себя прославляет, других критикует. Вот обычно его такие две функции. Себя он прекрасно понимает и прославляет. Он сотрудничает с умом, он инструмент этого ума. А других он обычно всех критикует. Это то, чем занят язык. И дается пример. Лягушка квакающая. Вот это пример языка, который говорит всякие глупости. Квакающая лягушка, она раздувает вот эти свои пузыри и громко издает такие звуки квакающие. И гвалт весной раздается, потому что их много, у них такой сезон брачный, они начинают громко квакать. Зачем? Они привлекают так партнера. По звуку этого голоса каждый находит себе партнера. Уже звук говорит о характере этой лягушки, о ее размерах, о ее энергии. Они нравятся друг другу по звуку. Вот такие пузыри, видели? Они гордятся этим. Это их достояние именно, это их форма жизни такая. И такой, значит, звук она создает. Кричат. И так они находят друг друга, и они потом парами распределяются. Но этот же звук слышит и змея. Она слышит, думает, вот как раз та лягушка, которая мне нужна. Как раз поместится в мой желудок. Она подползает и съедает ее. Змея олицетворяет время в этом примере. А кваканье лягушки – это язык, который говорит всякие глупости. Глупец говорит то, что хочет есть коза. Есть такая пословица. В русском нескладно звучит, но пример хороший. Потому что у козы странная природа. Она в рот берет все, что попадается к ней на глаза. Полиэтилен пожует, тоже попробует, но выплюнет, не нужно. Окурок тоже попробует, не нужно, выплюнет. Она берет все, что попадается, а потом она уже понимает, нужно или не нужно. Глупец говорит то, что жует коза. Есть такая пословица. А язык – это очень сильное оружие. Если находится под контролем, слова становятся могущественными. Почему? Они проникают вглубь сознания, в сердце. Вот это сила языка. Если язык аскетичен, он могущественен. То чем меньше вы говорите, тем сильнее ваша речь. Чем больше мы что-то говорим, тем слабее наша речь. Например, никогда не давайте советы глупцу, который вас не слушает. Вы тратите напрасно свою энергию. Это только раздражает, вызывает конфликт и потерю сил. Если вас кто-то критикует, незаслуженно оскорбляет вам в глаза, вы не должны отвечать языком ничего. Вы должны терпеть вот этот порыв. Потому что в этом процессе, по закону кармы, когда вас незаслуженно оскорбляют, в это время все ваши греховные кармические реакции переходят к этому человеку, а его благочестие к вам, если вы не отвечаете. Вот нужно уметь пользоваться языком. И когда вы говорите что-то вслух кому-то, это должно быть согласовано с мудростью вет. То есть вы фактически повторяете слова мудрецов, а не глупцов. Или не собственные какие-то замышления. Когда люди говорят, мне так кажется, я так думаю, по всей видимости, может быть, это все глупости, кваканье лягушки. Вся наука устроена на таких вот постулатах, как бы гипотезах. Скорее всего, может быть, мне так кажется. Нам казалось, что диалектический материализм есть истина. Кому-то кажется что-то еще, Фрейду казалось третье, Эйнштейну тоже что-то казалось. Хотя могут быть некоторые интересные теории. Они не глупые люди, умные. Но это все в области заблуждений. Все же так или иначе, это незаконченное знание. Вот в чем дело. Нас сбивает с толку, что это тоже истина, но она незаконченная. А то, что должен говорить язык, нужно говорить, связанный с абсолютной истиной. Нужно быть законченным знанием. То есть вести человека к цели. То есть по звуку. Поэтому основное внимание в ведической культуре для развития отдается процессу слушания и повторения. Цивилизованная жизнь начинается со слушания. Мы это пытаемся тоже применять в школах, в институтах, в семье. Мы говорим, слушай, слушай, слушай. Внимательно слушай, запоминай. Понял? Повтори. Услышал? Повторяй. Услышал, повторил, запомнил. Называется шраванам, киртанам, смаранам. Три процесса. Но смаранам – это медитация, самадхи. То есть памятование означает, что я при всех обстоятельствах счастлив. Это состояние памятования. Если я несчастлив, я уже забыл. Пример. Драгоценный камень, или деньги, или золото. Человек имеет. Он хочет хорошо спрятать это богатство. И так хорошо спрятал богатство, что сам забыл, куда положил. Можете считать, что он потерял богатство. Пока не вспомнит. Вот. Вот это называется медитация. Нужно вспомнить. Как? Слушая, повторяя. Слушая, кто-то помнит, кто-то видит. Татва даршина. Мы слушаем трансцендентный авторитетный звук. Единственное доказательство существования Бога и трансцендентного мира – это трансцендентный авторитетный звук. Больше других доказательств нет. Только на слух это послание передается. Но если этот звук авторитетный, значит он пережитый. Пережитый звук вызывает точно такие же переживания. Мы можем получить опыт, слушая того, кто знает. Когда ты получил опыт существования ада? Ну, я, как и все, воспитывался, я не верил в ад, в рай. А потом, когда я стал изучать веды, я увидел, что там описывается подробно. Есть такие адские планеты, есть райские планеты. Я стал больше в это верить, но все же я сомневался, что неужели вот есть такие адские миры, вот подобные сковороде, какие-то планеты горящие и прочее. У меня были некие сомнения. И одна история дала мне опыт того, что ад существует. С тех пор я не сомневаюсь, что ад существует. Однажды к нам в гости пришел на программу, не ко мне в гости, к нам в гости на программу пришел человек. Это был 87 или 88 год, очень давно, в Санкт-Петербурге. Он был странный, он сидел в углу на полу комнаты, смотрел всю лекцию и программу в одну точку, моргал часто глазами, длинные такие прямые волосы висели у него, нос такой с горбом, челюсть нижняя выдавалась вперед, он хлопал глазами, смотрел в одну точку. И непонятно было, участвует, не участвует, он просидел всю программу, не двигаясь. Я его заметил, потому что это был новый человек. И потом я ушел домой. Вечером звонок, телефон. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне дали ваш телефон, потому что мне сказали, что вы можете ответить на мой вопрос. А, хорошо, если есть вопрос, я постараюсь. Ну, то есть философия, я немножко знаю ее, читаю книги. Скажите мне, ад вечный? Я говорю, нет, ад не вечный, и попытался ему что-то объяснить. Но он мне сказал, большое вам спасибо. И положил трубку. Странный звонок. Ровно через сутки, в этот же вечер, в следующий вечер, звонок по телефону. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вам вчера звонил с вопросом. Да. У меня есть вопрос, пожалуйста. Скажите, ад вечный? Нет, я же говорил, что ад не вечный. Послушайте меня. Это карма. Карма временная. Вот отработаете вот эти вот страдания и высвобождаетесь. Ну, как в тюрьме, вот срок закончился, и вас отпустят. Большое вам спасибо, положил трубку. Я уже стал что-то чувствовать, знаете, потому что звуки были очень странные оттуда, как другое измерение существования. А жена, она на кухне готовит в это время вот эти, она слышит, понимает, о чем речь идет, и молчит. Третий день, вечер, звонок, здравствуйте. У меня к вам вопрос. Да. Ад вечный? Ой, боже мой, меня уже... И жена тоже уже чувствует, знаете, уже вся квартира наполнена чем-то другим, уже другим пониманием жизни, все, как эта мистика начинается. Я говорю, понимаете, нет, ад не вечный, я же вам сказал, но почему вы думаете, что ад вечный? Кто вам это сказал? Я, говорит, слышал ваши ответы, но ответьте мне на вопрос, почему христиане говорят, что ад вечный? Я говорю, ну можно так сказать, но это же образно. Понимаете, это настолько сильные страдания, что даже 1-3 секунды трудно выдержать. А если это год, 2, 3, 5, как это понимать? О, не надейся на спасение, не настраивайся на спасение. Лучше легче будет так думать, что это вечный ад. Большое вам спасибо, положил трубку. На следующий день снова звонок. Я говорю, простите, но почему постоянно про ад спрашиваете? Я стал говорить на другие темы. Нормальный человек, оказывается, может адекватно размышлять, все разумный. Я говорю, только почему же об аде спрашиваете постоянно? А я был в аду. Ох, и это было настолько убедительно, настолько это было пережито. Я стал верить, что-то есть. Он говорит, ну вы знаете, я хочу вам это рассказать лично. Приходите ко мне домой сегодня вечером. Ну, я ради науки, я пойду, я рискну. Я сказал, хорошо. Жена встала в дверь, сказала, через мой труп, туда не пойдешь, туда не пущу. Она вот тоже чувствовала, что это какая-то вот дверь в другое какое-то измерение, и там непонятно что вообще. Я говорю, нет, я пойду, потому что я проповедник, я должен идти. Я иду, это двор-колодец по адресу, я нахожусь на Васильевском острове, куда не попадают солнечные лучи уже сотни лет. Первый этаж. Это такая габаритная огромная дверь, знаете, эти питерские квартиры, такие там многометровые потолки. Я звоню туда, джинь, и темно в этом коридоре, и тут такая дверь открывается, надо щелкать, и никого нет, и я не знаю, я смотрю вниз, там старуха такая страшная, такая согнутая, в белой рубашке, и так седая, так на меня постоянно... Заходи, пошла в комнату и растворилась где-то вообще, потому что там темно, какой-то мрак, какие-то шторы, тряпки, зеркала какие-то, стулья, какие-то старинные мебели, я не понял, куда я пошел, то ли склад, то ли музей какой-то, как крошка Цахис, что-то такое, знаете. Я захожу, там дверь, я вижу, в этом проеме какой-то свет есть, эти шторы отдернуты плотно, свет не проникает, электричество не включено, и кресло перед зеркалом сидит этот человек спиной ко мне в кресле. Я вижу мигание глаз, он смотрит в зеркало на себя. А напротив, другое пустое кресло ждет меня. Я сажусь напротив него, он смотрит на меня и начинает рассказывать, что такое ад. И с тех пор я понял, ад существует, меня не переубедить. Это было пережито все. И точно так же можно рассказать о других вещах. Пророки мне говорят о другом измерении. И именно говорят, именно звук. Но от сердца пережитый. Мы знаем, что Иисус говорил, и за Ним ходило тысячи людей. Тысячи людей. Они слушали, они плакали, они преображались, они очищались. А что же Он такого говорил-то? Пришли первосвященники послушать, что говорит этот новый пророк, новый учитель. Да ничего нового. Все, что написано в Старом Завете, все то же самое. Никакой разницы. И мы то же самое говорим. Так почему же за Ним ходят такие толпы? Вот. Это называется авторитетный звук. Он не приносит противоречия, а решает все противоречия в сердце. Устраняет все сомнения, устанавливает истину прямо в сердце. То есть любовь. Это и есть доказательство всего. Итак, сегодня у нас тема медитации. Мы покажем некоторые примеры медитации. О практике говорим сегодня. Почему? Потому что нам необходимо очищение. Это всего лишь навсего. По мере очищения все это знание трансцендентное пробудится все из сердца само по себе. Как я сказал, это извне не привносится. Например, ребенок. Маленький ребенок, он не умеет ходить. Но вы же уверены, что он пойдет очень скоро. Почему? Ноги есть. Немножко практики, и он пойдет. Это просто. Также говорится, любовь дремлет в сердце каждого живого существа. Немножко практики, и она пробудится. И как мы говорили, конечно, есть условия, есть регулирующие принципы. Прежде чем заняться какой-то практикой духовной, нужно также освоить образ жизни, изменить его, улучшить его. Нельзя продолжать заниматься какой-то нечистой или греховной деятельностью. Особенно пища. Мясо есть не нужно, нельзя ни в коем случае. Если мы хотим заняться медитацией, если мы хотим практиковать духовную жизнь, от мяса нужно отказаться. Это минимальное требование. Все остальное постепенно человек обретет силы, и он потеряет вкус к интоксикациям, к долгому сну, пустым разговорам. Это естественно, человек потеряет просто вкус к этому. Но мясо – это первый шаг, от чего нужно просто отказаться, решительно. Потом остальное, или если можете все сразу, пожалуйста, мясо, рыба, яйца, первое. Второе – все интоксикации отбросить, даже чай, кофе. Третье – азартные игры, денежные махинации тоже исключить. И четвертое – незаконный секс прекратить. И даже в браке, если вы уже состоите, то в браке нужно тоже его регулировать. нельзя делать друг с другом секс-машины. То есть там тоже есть свои регуляции. Это отдельная тема, как регулировать секс в браке. Потому что секс – это самая важная энергия, которая поможет нам возвысить ум, очистить разум. Ее нужно сублимировать, трансформировать вверх. То есть еда, сон, совокупление, оборона ни в коем случае не должны использоваться для развлечений. Это не развлечение, это опасные шутки. Еда, сон, совокупление, оборона, регулируемые разумом и священными книгами, наставлениями. Вот это чистая, нормальная жизнь. Слишком мало вожделения плохо, слишком много вожделения плохо. Нужна регуляция. Например, в Ветхом Завете написано, что тот, кто прелюбодействует, совершает грех. Понятно. Но Иисус сказал, а я говорю, что тот, кто смотрит даже на свою жену с вожделением, уже прелюбодействует. Видите, стандарты были повышены. Во время Иисуса Христа стандарты были выше, еще выше. Он их не понизил, а повысил еще больше стандарты. И когда Марфа, помните, там была Марфа и Мария в доме, в гостях у Марфы, Марфа хлопотала по хозяйству, Мария сидела, слушала Иисуса Христа у его стоп, не отрываясь. А Марфа сбивалась с ног, не успевала. И она зовет Марию, а Мария не слушает Марфу, она слушает Иисуса. Тогда Марфа говорит: Иисус, учитель, я тут с ног сбилась, а Мария сидит, ничего не делает, просто слушает. Помните его ответ? Марфа, Марфа, о многом ты думаешь, а одно только нужно. Сосредоточись на одном. Это пример. Пример, какой должен быть ум у человека. И тогда, естественно, вы очень быстро добьетесь того, чего хотите, если думаете об одном решительно. Всю свою жизнь, энергию посвящаете одной цели. Яваса, ятмика, бутхи, экеха курунандана. Добивается успеха тот, кто преследует только одну цель в жизни. Но в ней заключается все. Нужно найти такую цель, которая решает все наши проблемы. Это самоосознание. Познай себя, познаешь все. Все просто. Не нужно жизнь посвящать изучению травы, насекомых. Познай себя, познаешь все остальное. Все остальное легко познается. Те же насекомые, те же растения, то же мироздание легко постичь, потому что человек – модель всего этого. Все есть, все свое ношу с собой. У человека есть по его как бы сути, его рождению уже гигантский опыт прожитых воплощений. Зачем ему чему-то еще учиться, скажите? Да и можно ли чему-то научиться по-другому, не познав себя? Нет. Это, в принципе, невозможно ничему научиться. Нас учат только зарабатывать деньги, собственно, это профессиональные навыки какие-то, владение информацией, найти какие-то источники энергии, подключиться и зарабатывать что-то. Итак, медитация, сосредоточение. И сначала мы вам представим композицию. Нам все же готовы, да? Называется «Канакол». Это просто мы говорим сейчас о природе звука, о его природе и могуществе. Вы услышите звуковую композицию. Тут не будет слов, никакого смысла информации. Просто ощутите его вибрации и оцените. Пожалуйста. Хотя не было никакой информации, вы почувствовали энергию, вибрацию, правда же? Есть какая-то ответная реакция, есть прилив энергии, энтузиазма, какая-то радость присутствует, потому что звуки были благоприятные. Этот двойной барабан называется мриданга, это божественный звук считается, небесный барабан. И караталы, вот эти тарелочки звенящие, этот звук очищает эфир. Имеет силу очищения эфира и даже убивает болезнетворных микробов в эфире, в пространстве. И технический секрет спокойствия ума заключается в чистоте эфира. То есть есть земля, вода, огонь, воздух, эфир, пять стихий. Затем идет ум, более тонкая энергия. Вот эфир – это самое тонкое из грубых проявлений, а ум – это уже тонкое тело. Ум, разум, ложное эго – тонкое тело. Значит, есть грубое тело, тонкое тело. И эфир, он на границе находится грубого и тонкого измерения. Пространство эфир, не воздух, пространство. Эфир – это кхам, пространство. От пространства зависит счастье. На санскрите счастье – сукхам. А страдание – дукхам, где кхам – это пространство, а су – много. Когда много пространства, вы чувствуете себя хорошо, да, на природе. Вода, пространство, воздух, вот это пространство, это ощущение счастья, свободы. А дукхам – это ограниченное пространство, как тюрьма. Это страдание. И вот, когда эфир загрязнен, вы чувствуете, что ум угнетен. Вот тоже пространство природы, все хорошо, но вы услышали какие-то оскорбления в свой адрес, и вы не замечаете ничего. В какой-то вот темнице находитесь, вот этих мыслей, этих переживаний, этих страданий. Это дукхам, сужается пространство, в себя я погружаюсь, вот, в свою какую-то конкретную обиду, проблему, выйти туда не могу, освободиться не могу. Сукхам, дукхам. Но когда вы вступаете в сферу чистого эфира, ум, естественно, начинает очищаться и успокаивается. Эфир, представьте, что такое эфир в пространстве, что происходит. Там все кипит, бурлит. Это самоподвижная субстанция. Сейчас мы об этом знаем. У каждого есть сотовый телефон. Есть еще интернет. Вся информация прямо здесь сейчас. Прямо здесь, вот тут. Можете сотовый телефон набрать, информация пойдет. Настройка, все уже прямо здесь, в одной точке. В каждой точке пространства вся информация присутствует. Это эфир. Но когда вы произносите определенные трансцендентные звуки, а звуки материальные, они атрофируются, как бы ослабевают, потому что, внимание, связи нет с ними. И активизируются другие потоки, как бы каналы существуют. Или воздушные веревки их называют в эфире. Каналы существуют. Мы можем найти такие каналы при помощи звука. И вот сейчас просто был звук, он благоприятный. Это оптимистичное настроение, очищение, некоторый прилив энергии, энтузиазма и радости. И мантра строится также на этих вибрациях и ритмах. Потому что звук еще кодируется в слова и образы. Создает слова, образы, эфир. Ведь так в эфире переносятся также телевизионные программы, образы. Прямо вот в пространстве это происходит. Проводник пространства. И для того, чтобы успокоить ум, необходимо медитировать на трансцендентный звук и трансцендентные образы. Мантра. И представьте такой пример, как это делают, например, аборигены, охотники. Они идут убивать медведя. Знаете, что убить медведя человеку с деревянным копьем, например, с какой-то там палкой? Это опасно. Это почти невозможно. Если вот нам такое предложить, мы скажем, нет, я не пойду туда убивать медведя. А им надо убить медведя. Им нужно убить, чтобы выжить. Поэтому они разжигают огонь. Такую среду создают, становятся вокруг, берут свои палки, копья и ходят вокруг и говорят одну и ту же фразу. «Мы убьем медведя! Мы убьем медведя!» Начинают прыгать, бить в барабаны, и у них появляется энергия убить медведя. Вот и все. То есть хотите чего-то достичь? Разжигайте костер, берите свои копья, палки и говорите, что вы собираетесь делать вместе. И у вас появится эта сила и энергия, и вы это сделаете. Оказывается, вполне возможно. И когда медведь слышит такую песню, он уже боится. Все. У медведя уже проблемы начинаются. Есть другой пример, чтобы вы поверили. Ведический пример. История об одной воробьихе. Воробьиха снесла яйца на берегу океана, а океан смыл их детей, ее детей. Все поглотил. Она так расстроилась. Она закричала: «Океан, что ты делал? Что ты наделал вообще? Это мои дети, верни немедленно!» Но он такой великий. Он безграничный океан, он даже не заметил, вообще не услышал этот звук. И она сказала: «Ах, так?» Она разгневалась, глаза ее покраснели от гнева. Она сказала: я тебя вычерпаю, я до дна вычерпаю тебя». И она стала это делать, она стала летать, черпать океану, куда-то его уносить, по капельке вот так вот. И она делала день за днем, и уже месяц, уже другой, уже третий. И слух стал распространяться в птичьем царстве повсюду, что какая-то странная воробьиха появилась. Террорист. Она собирается вычерпать океан. Вы слышали об этой сумасшедшей воробьихе? Все смеялись сначала, думали: ну как же это возможно? Она просто с ума сошла, наверное, от горя за своих детей. Но она продолжала, и слух распространился дальше, достиг слуха Гаруды. Это тоже птица, но это царь птиц, носитель Господа Вишну во вселенной, вселенская птица. Он сказал: что? Моя маленькая сестра попала в такую беду? Океан так принес ей такое несчастье? Надо ей помочь. Почувствовал сострадание. Принял обычную форму, прилетел на берег океана и сказал: «Океан, верни медленно яйца этой воробьихи, иначе займусь тем же самым». Тогда океан сказал: «Ну так бы сразу сказали». «Конечно же, вот, пожалуйста, я ваш слуга». Вот как это происходит. То есть медитация развивает решимость, и эта решимость – это и есть та связь, та кнопка, которая нас связывает с высшими энергиями. Вера становится решимостью, энтузиазмом. Какого человека возьмете на работу? Который с энтузиазмом работает или который без энтузиазма работает? Какого вы примете на работу? Ну, вы же понимаете, все очень просто. Если мы проявим такой энтузиазм, подключается помощь, связь, йога. Вот она. Появляются дополнительные силы. Вот о чем мы говорим. А сейчас будет танец. Потому что звук, он также кодируется не только в словах, но и в формах, образах. Движение с язык танца. Это закодированная информация в звуке. Да? Это же музыка, ритмы. Есть смысл в этом во всем. Сейчас вы увидите и услышите о языке танца. Пожалуйста.
Добрый вечер. Действительно, танец, он имеет текст, причем индийский танец, он всегда имеет смысл и имеет текст. И этот текст, он повествуется с помощью мудр, с помощью движения тела, движения рук, движения ног, ритма ног, глаза. Это все части тела, но когда они вместе, они рассказывают. И, например, мудра патака, она называется флаг или патака, она имеет своего покровителя. В древней индийской традиции Бхаратнатьям, стиле, там, танцевальное стиле Бхаратнатьям, есть очень интересное знание, что мудры, они имеют своего покровителя, имеют легенду, как возникла эта мудра. И также личность, которая наблюдает, как вы делаете эту мудру. Поэтому стиль Бхаратнатьям, который я сейчас буду танцевать, он необычный стиль в том плане, что здесь идет через мудры связь с очень тонкими энергиями. Вы слышали здесь такие слова, как Шива, Сарасвати, Лакшми, Кришна, Вишну. Это все очень тонкие энергии, которые названы вот этими именами. И, скажем, вот есть Брахма, Творец Вселенной. Его энергия, она в танце. Танцовщица соединяется с этой энергией при помощи мудры. Эта мудра называется патака. И говорится, что она имеет очень красивый белый цвет. И она обозначает победу. Да? Есть другая мудра. Она называется лотос, раскрывшийся лотос. И она имеет своего покровителя Кришну. Была такая очень интересная легенда. однажды во Вриндаване Кришна, известный воришка масла, он стащил у своих приятельниц очень много масла и спрятал за ладошку. И те говорят, спрашивают, ты брал масло? Он говорит, нет, не брал. И сложил вот таким образом ладошку. Бог Сурья увидел это, и он становится покровителем этой мудры. Поэтому, когда вы складываете ладонь таким образом, то Господь Солнце, Сурья, он наблюдает, как вы это делаете, и посылает свои благословения вам. Поэтому заниматься Бхаратнатьям – это очень полезно, и это очень такой приятный и динамичный процесс. Вы знакомитесь не только с традицией, но также с мудрами и как они влияют на вашу жизнь. Предположим, сейчас я буду танцевать первый танец. Он называется «Натараджа Кавутуву». «Натараджа Кавутуву» переводится как «почитание Ната Раджа». То есть «Ната» — это танец, а «Раджа» — это царь. Тот, кто очень хорошо владеет танцем. И как раз в этом танце идет повествование. Говорится, что Шива, он повелитель танца. И мудры, они складываются вот таким образом. У Шивы есть его прекраснейшая супруга, его самая лучшая половина Парвати. Это женская энергия. Она будет выражаться такими мудрыми, и вот сейчас я вам покажу. При помощи вот этой вот такой сложенной ладони показываются очень тонкие детали. И то, что я показала сейчас на груди, это говорилось о том, что Парвати украшена прекрасным супружеским ожерельем. Итак, я желаю вам насладиться танцем и пожелать мне удачи, чтобы я смогла вам передать вот это наслаждение, которое присутствует в хореографии этого танца.
Ja.
Как мы видим, звуки, ритмы, они складываются в определенные движения, позиции и создают образ. Это самое важное в передаче знания – передать образ. Информация не всегда передает образ. Есть два момента. Материальная сторона. Как действует материальная энергия, материальная информация, материальная как бы передача знания. Используются две вещи. Это кнут и пряник. Делай так, иначе будет наказание. Это называется информация. То есть есть какие-то вещи для нас, которые необходимы, нам они преподносятся, есть которые нужно бояться. Это информация предупреждает. Как знаки на дороге, скажем. Вы едете, там есть знак указательный. Вот столько-то километров до города помогает. А здесь предупредительный, а здесь запрещающий знак. Это вот область информации. Кнут и пряник. То есть есть что-то приятное указывается, а есть что-то вот неприятное. Так руководится человек информацией. Но образ при этом создается либо приятный, либо страх. Вот этим руководится человек на основании информации. То есть не получишь образование, будешь страдать. Будешь копать траншеи всю жизнь, копейки получать. Вот, например, такие примеры жизненные. То образ это другая. Это передача науки взаимоотношений. Любить невозможно, не имея образа именно. Если мы не создаем должного образа, какого-то идеала в жизни, который нужно достичь, мы не можем научиться именно проявлять любовь в полной степени. Будем не доверять. Если нет ничего святого в нашей жизни, то мы не сможем проявить свою любовь. Это трансформируется в цинизм, как бы критика, недоверие, циничное отношение к жизни. Поэтому главное установить образ, чистый священный образ, божественный образ. Поэтому все искусство в прошлом было священным, оно служило божественному. Это был способ служения Богу. Танец, ритмы, музыка, стихи. И вот эти образы, их нельзя объяснить философски, логически, информативно. То есть вот это способ передачи уже ведического знания. Также сказания и сказки. Сказки мы все слушать любим до сих пор, хотя мы не дети. Там описываются невероятные вещи, но там создаются удивительные образы именно таким путем. Поэтому иногда возникает вопрос, почему сказки именно так вот написаны? А это наука, наука прошлого. Сейчас наука другая. Агностики, потом логики используют сейчас вот эти вот приемы, чисто внешние, для передачи информации. Ее классифицируют, организовывают, как-то упорядочивают и передают, и считают, что это вот есть образование. То в прошлом все образование передавалось путем создания образов любви. И сейчас послушайте баджан, исполнит моя жена, она сейчас выйдет на сцену, они подготовят все необходимые инструменты для этого. Я расскажу, что баджан – это медитативное пение, есть священные тексты, есть священные древние традиционные мелодии, это сейчас будет использовано, традиция, и есть определенное настроение. Настроение баджана обычно – это настроение разлуки. Например, любовь, она развивается при помощи двух вещей. Когда вы имеете привлекательный образ, к которому вы привязываетесь, то дальше любовь развивается и стимулируется двумя вещами. Встреча, разлука. Они чередуются. Встреча, разлука. Так жизнь устроена. То разлучаемся, то встречаемся. В разлуке любовь углубляется внутрь. При встрече она выражается в форме ликования внешне. Снова разлука, она снова углубляется. Но снова человек ликует. Это называется встреча-разлука. И баджан обычно исполняется в настроении разлуки. То есть, если сейчас создать образ при помощи звука, образ Бога, какой он есть на самом деле, вы все почувствуете, что хотите общаться или увидеть его. Появится такое желание. Вслед за этим появится другое настроение, что я не могу этого увидеть, не могу общаться. И некое сожаление. Это чувство разлуки. Считается, что это уже йога, уже связь. Если вы чувствуете разлуку с Богом, это уже и есть состояние йоги, начало самадхи. Это глубокое чувство разлуки. И таким образом человек может в этом состоянии прожить целую жизнь, и он делает удивительные вещи, он пишет стихи, он делает музыку, он творит, он действует в исполнении долга, он очень тверд, энергичен, у него всегда есть энтузиазм. Вот есть эта энергия счастья. Это баджан. Успокаивает ум. В этом как бы исполнении нет, не должно быть гуны страсти, невежества, ничего возбуждающего или каких-то глупостей. Это должно быть благостным таким формой исполнения. Тексты из гуны благости, музыка из гуны благости, ритмы из гуны благости и смысл также из гуны благости. Это пение как бы умиротворяет, шанти. Покой, нет счастья, равного покоя, говорил Будда. Вот сейчас мы послушаем исполнение. Пожалуйста. Можете поприветствовать, что она стесняется всегда. Здесь используется у нас тоже барабан, затем караталы, тарелочки звенящие. У нас еще флейта есть. Вот такая флейта красивая. И есть гармонь индийская, вот, вот такие меха на одну руку и клавиатура. Угу. Эти четыре инструмента.
Shri Krishna Murari. Перевод этой молитвы. Автор поет о том, обращаясь к Господу, чтобы Господь пришел в его сердце, в храм его сердца, что он предложит ему светильник своей любви, цветочные гирлянды, что днем и ночью, и в горе, и в радости, и в жизни, и смерти он поклоняется ему, который чарует его сердце. Он плачет о том, что слезы потоками, подобно святой реке Емуны, льются из его глаз и обращается к нему по имени: «О мой возлюбленный Кришна Мурари, о Шри Кришна Мурари».
Спасибо. Итак, когда у нас появляется настроение, у нас появляется связь. И так наша вера укрепляется. Если человек не верит в Бога или не имеет твердой веры в Бога, то это распространится на все окружение. Он также будет не доверять и людям, также не будет доверять и законам природы. Когда однажды я открыл книгу «Последние научные достижения», книга 1965 года издания, там публиковались последние достижения науки. Я открыл введение, и первая строчка гласила, что современная наука достигла больших успехов в борьбе с враждебными силами природы. Вот такие были взаимоотношения с природой. То есть, когда человека охватывает атеизм, он не доверяет ни природе, ни людям. То есть, это неверие распространяется вокруг также. Или открываю в интернете звезды. И там короткие такие фильмы о звездах, сравнительные фильмы такие показывают, под очень тяжелую музыку, такой реквием включается. такое сильное такое настроение подавляющее, жуткое. И космос. Космос, и там планета Меркурий, Венера, Земля, потом этот более крупный Сатурн, потом гиганты такие, как Юпитер. Ваше поражение, то есть воображение поражается этими масштабами, а потом Солнце, вы видите вообще ничтожество этой планеты, такая вот маленькая Земля, а потом идут другие гиганты, там еще какие-то гиганты, и в конце концов безысходное совершенно состояние страха. Потому что кажется, что эта сила неуправляема, неконтролируема, а вдруг что-то вот протуберанское вспыхнет в сторону Земли, мы просто испепелены будем. То есть такое понимание вещей, такое наблюдение порождает только страхи. Чем больше мы знаем, тем нам труднее жить с таким пониманием. Такие стихии могущественные вокруг, что нам страшно жить в этом мире, как в океане. Но вспомните, как древние обращались к Солнцу, они не боялись его, они называли красное солнышко. Они имели личностные отношения, имели образы. Каждая планета имеет свой образ личностный, они его изображали. Также есть стихии природы, они тоже изображаются. С ними есть отношения, всегда доброта, всегда какая-то музыка, песни, какие-то танцы. Через танцы, песни, через то, что человек говорит, произносит, связь устанавливается, и страха никакого нет. Когда есть связь, так же, как с людьми, если я не имею отношений, не имею связи, я побаиваюсь людей, я не знаю, что это за люди. Но если есть отношения, они устанавливаются, страх исчезает. Такова ведическая культура, что мы должны знать личностную природу окружающего мира. И если мы установим такие отношения с личностью Бога, эти отношения установлены автоматически, легко. Потому что в каждом сердце Бог присутствует. У нас есть связной, связующий, связывающая сила. И теперь я покажу, что такое индивидуальная медитация. В Ведах рекомендуется для медитации Веда Твекали, особенно Махамантра, Хари Кришна Махамантра. Я ее сейчас покажу вам, как это делается, если хотите. Ну, во всяком случае, это моя практика, поэтому я могу ее представить. А вы уже сами выберете, какой практике следовать. Принцип такой, что нужно воспевать имена Бога. Это есть мантра медитации, где ман-ум, траете, очищение. То есть образ Бога в звуке находится. Вначале было слово, и слово было Богом. Все просто. То есть это божественный трансцендентный звук, имя Бога. Да светится имя Твое. Где двое и трое, во имя Мое, там и Я с ними. Призвавший имя Господа, спасется. Воспевайте имя Бога с барабанами, с литаврами. Это Библия. Цитаты, которые вы слышали из вот нашей обычной традиции об имени Бога. Эта практика была утрачена на долгое время, а теперь она распространяется очень успешно, исследуются всевозможные мантры уже давно. И некоторые их используют для того, чтобы увеличить свой энергетический потенциал и для других целей. Но вообще цель у мантры другая. И именно отношения с Богом установить в сердце. Вспомнить их. То есть эти звуки, они призывают Бога, вы зовете Его. И не пытайтесь увидеть Бога, говорится в Ведах. Видите себя так, чтобы Он вас сам заметил. Вот этот призыв – одна из возможностей привлечь Его внимание к себе. Назвать Его имя. Но искренне. Существует целая наука, как это практиковать правильным образом. То есть главное – это внимание. Это называется джапа-медитация, то, что я покажу сейчас. Индивидуальная медитация, то есть тихая медитация. Каждый индивидуально может завтра встать пораньше утром, если хочет попробовать эту медитацию, примерно в 3:30 утра. Да, я понимаю, не так просто это все для нас, не так просто в 3:30 встать при нашем образе жизни, при нашей занятости, конечно же, нужен отдых. Но на самом деле отдыхать нужно вечером, а не утром. Утро не для отдыха времени ни в коем случае. Вы потеряете все свое здоровье, жизненную силу, если будете просыпать утренние часы. Рассвет нужно встречать каждый день, потому что восходящее солнце дает прану, жизненную силу. А солнце в зените отбирает жизненную силу, вечером успокаивает. То есть утренние часы просыпать ни в коем случае нельзя, это опасно для здоровья. И вы как раз больше энергии получите, когда ранние подъемы у вас. Поэтому завтра просыпайтесь пораньше. Хорошо, в 4:30 договорились. Ну, в 5:30, но уже не позже. Все, потом уже будет спешка, работа, там то, все, уже в ум полезут всякие мысли. Вот в эти утренние часы, где есть какое-то время, еще до того, как все проснутся, вы уже поднялись, идете сразу же в душ и туалет, делаете все необходимое и принимаете полное омовение целиком. Обязательно. Каждое утро это нужно делать. Нельзя просто умываться, чистить зубы и все. Нужно целиком душ принимать. Я все думал, откуда эта вот чистота установленная была в государстве. Мыться раз в неделю. Раз в 7 дней. Я выяснил, оказывается, инкубационный период развития белевой вши 7 дней. То есть пока вши не заведутся, считается человек чистым вот, в определенной культуре. Но ведическая культура такова, что нужно мыться каждый день полностью. А если вы еще опорожнили кишечник, скажем, днем, также нужно ополоснуться полностью. И не нужно использовать там бумагу, а нужно воду использовать. Вот есть такие нюансы, это очень важные вещи. Очень важная вещь. Если вы привыкнете к чистоте, у вас сразу изменится ум, возвысится и речь. То есть чистота – сестра божественности. Вот такие простые, но очень важные правила. Поэтому поднимайтесь завтра утром, омывайтесь, одевайте чистые одежды, все нательная одежда должна быть новая, свежая. Потом берете в руки четки. Вот это у меня такие демонстрационные четки, это не настоящие, не полные. Здесь всего 27 бусинок, их должно быть 108. 108 бусинок. И 109 разделительное, вот это. Представьте, что у меня здесь 108 бусинок. Хорошо, у вас же воображение есть, мы медитируем с вами. И берете первую бусину большим пальцем и вот этим вот средним пальцем, не указательным. И вот на этой точке вы массируете бусину здесь, одну. Это поможет вам сосредоточиться. И при этом вы должны произнести всю мантру вслух и прослушать ее ушами. Собственный голос, собственный звук. Примерно так. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Следующая бусина. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Я показываю медленно. На самом деле нужно сжать вибрацию плотно, насколько возможно, бодро, иначе вы уснете. То есть расслабление будет. Нужно сжать вибрацию звука эту плотно, чтобы ум не успевал внедряться еще между слогами, что-то думать, отвлекаться куда-то. Нужно использовать язык и бодро повторять примерно так. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И не забудьте перебирать бусины на каждой мантре, новая бусина, новая бусина, новая бусина. Проходите 108 раз. 109 – это один круг. 108 раз – один круг называется. Если вы будете повторять один круг каждый день утром, это займет 10 минут, при опыте 5-7 минут, быстро, у вас появится способность различать ложь и правду. Качество людей различать начнете. Будете чувствительны к плохому и хорошему, отличать начнете. Это безошибочно. Всего 5-10 минут утром. И у вас очень быстро появится эта способность. Если вы будете повторять полчаса каждое утро, это 4 круга мантры. Внимательно, только одно условие, внимательно, обязательно. То есть слушайте то, что вы произносите. Ум будет убегать, естественно. Что вы должны делать? Брать его оттуда и снова слушать. Он туда, вы его снова слушаете. Вот так вы практикуете, и в какой-то момент вы чувствуете, что ум начинает автоматически слушать и чувствуете умиротворение. То есть вибрация умиротворяет, погружается вглубь, входит. Значит, 4 круга мантры каждый день, у вас все материальные дела пойдут в гору резко. Опять же, это считанные дни произойдет. Не думать, что нужно месяцы, годы. Прямо на днях это произойдет. Если вы внимательно повторяете 4 круга каждое утро. То есть ваша способность концентрироваться улучшится, принимать решения улучшится, вы будете действовать эффективно, быстро и совершать минимум ошибок. И также склонность к пустым разговорам, болтовне не изменится, пропадет. К пустому времяпровождению тоже. Но если вы будете повторять 8 кругов каждый день, час медитации, тогда держитесь. Все не так просто. В этом случае вы почувствуете вот здесь, в этом месте, особую атмосферу, ранее никогда не испытанную. Вы почувствуете атмосферу духовного мира, вечности, блаженства и знания. Будут появляться откровения, и чувство счастья будет нарастать. Даже появится некоторая тоска по этому измерению. Вам захочется быть всегда вот в том состоянии. Это 8 кругов каждый день. Но если вы начнете повторять 16 кругов каждый день, 2 часа, Ну, как это делаю я каждый день? 2 часа в день я медитирую обязательно. Это для меня минимальная норма. Уже на протяжении почти 30 лет я это практикую. То в этом случае вы увидите, что происходит трансформация прямо на глазах. Когда-нибудь видели, как дрова сгорают в огне? На глазах же, правда? Вот точно так же вся ваша карма, все ваши плохие накопленные вещи прямо на глазах будут сгорать. Они ослабнут, и больше на вас влияния никакого не будет иметь. Все эти обиды, все эти настроения накопленные, все будет на глазах просто растворяться. И кроме этого, не забудьте, что вы сели в аэробус А412. Пристегните ремни, включается форсаж. Секунды. Смотрите в окно, земли нет. Пожалуйста, не выходите раньше времени из самолета. Мое предупреждение. Поэтому я вас очень прошу, не начинайте с 16 кругов. С одного круга придется учиться всему заново. Потому что если вы начнете с 16 кругов не своевременно, вам может показаться, что вы стали Иисусом Христом. Вы еще будете не готовы к такому как бы осмыслению существования. То есть нужно постепенно, круг за кругом можно прибавлять, выполняя свои обязанности дома, на работе и так далее, ничего не меняя во внешнем мире. Поэтому резких рывков, пожалуйста, не делайте. Нужно делать постепенным образом. Это вот такая информация. Значит, для этого нужно просто язык и 2 уха, все. Даже 1 ухо достаточно. Если у кого-то 1 ухо, не проблема. Можно 1 ухом слушать. Уже все, достигайте совершенства при помощи языка и 1 уха. То есть эта сила мантры не измеряется ничем. Она имеет все энергии, но сколько вы возьмете, зависит от вас. В Гите говорится так, насколько человек предается, настолько он и получает, вознаграждается. То есть от нас именно будет зависеть, сколько мы получаем. Там сколько угодно. И что хотите. Любые цели достижимы. Только 1 просьба. Не просите каких-то временных вещей. Бесполезных. Конечно, их можно легко получить, но не рекомендую. Просите любви к Богу. Вот что важно. В этом все есть. 1 бабушка пошла в лес за хворостом. И там дровосек работает в лесу. Он нарубил ей дров, связал вязанку, положил на голову, помог, и она спокойно пошла обратно домой. Но по дороге споткнулась и упала. И вязанка-то тоже упала и рассыпалась, и она уже несчастна, не могла сама собрать эту вязанку и положить себе на голову. Она заплакала, обратилась к Богу: «Боже, помоги мне, Боже, я несчастная, помоги мне, помоги». И услышала голос сверху: «Ну что ж ты хочешь, говори». «О, спасибо тебе, Господи, услышал мои молитвы. Положи мне эту вязанку на голову, пожалуйста». Вот такая моя просьба. Вот не нужно такой бабушке становиться. Если вы общаетесь с Богом, вы должны знать, какая высшая цена этому. Не просите у богатого человека горстку риса. Это можно где угодно найти. То есть это так этическая норма, как бы этический такой норматив, моральный кодекс. Если общаетесь с Богом, то нужно знать высшие ценности. Иначе все превращается в бытовую бессмыслицу. Но сама же эта джапа-медитация, она помогает нам очиститься от многих ненужных лишних желаний в присутствии, как вы понимаете, духовной энергии. Вот эти материальные желания временно, они теряют свое значение, свою силу, влияние. Так что, если вы не боитесь, можете попробовать джапа-медитацию завтра утром. Если у вас есть какие-то предубеждения по поводу, скажем, именно Хари Кришна мантры, можете повторять мантру Ом примерно 30 раз. Утром просыпаетесь, Ом повторяете, нужно прямо сесть ровненько, так асану принять такую хорошую, бодрую, и Ом медленно и глубоко произносить, держа звук в межбровье. Примерно 30 раз каждый день. Только 1 вещь, предупреждение. Если хотите это пробовать, то имейте в виду, чувство будет контролировать трудно. То есть, когда Хари Кришна мантру повторяете, чувство не трудно контролировать. Но когда вы начнете Ом повторять, возможно, пробудится нижняя чакра, и вам будет трудно контролировать чувство. Поэтому я не рекомендую заниматься серьезно этой практикой. Для того, чтобы Ом повторять, нужно уйти в лес или в горы, в уединение, от всех объектов чувств. Сесть в позе лотоса, выпрямить позвоночник, вытянуть его вот так. Мы сейчас это не умеем делать. И так далее. Это очень сложная практика. Поэтому омкара, она практикуется в особых обстоятельствах и условиях. у которых мы сейчас не имеем, находясь в городе и в нашем ритме жизни. А Харе Кришна мантра, она не зависит от этих обстоятельств. Поэтому все же рекомендуется сейчас именно эта мантра. Всего три звука, говорится в Падмапуране. Хара, Кришна и Рама могут остановить все дурное влияние века Кали. Если даже вокруг плохая погода, у вас зонтик есть. Все, вы будете защищены. Под этой защитой будете находиться всю жизнь. Есть одно благословение мудреца. Если вы повторяете 16 кругов мантры каждый день, вы никогда не будете голодать в этой жизни. Можете проверить. Можете работать, можете не работать, голодать не будете. Вот так. Есть уже опыт. Ее исследовали уже множество раз и психологи, и экстрасенсы, Харе Кришна мантру. С этим все ясно. Поэтому как бы вы уже сами решаете, что практиковать. Если вы хотите следовать другой традиции, христианской, это можно делать, используя молитвы там, где есть имена Бога, важно имя. Например, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Это Иисусова молитва. Считается наиболее могущественной. Там используется имя Христос. Вот в чем ее сила. Обращение и к этому имени. Но в Бавиша Пуране, это был 86-й год, один мой друг, он уже умер, он погиб в Петербурге. Он был в свое время ведущим санскритологом в Петербурге. Стал. Когда мы были молодые, он только начинал изучать санскрит, самоучка. И он ходил в Ленинскую библиотеку и брал санскритские тексты и читал их, изучал, вот учился там со словарями. И однажды он пришел и сказал, я интересную вещь нашел. Позже она была опубликована, сейчас ее можно найти в интернете, это открытие. Я не знаю, кто его сделал, может быть, это он сделал открытие, может быть, кто-то еще. Но то есть в Бавиша Пуране, которое было написано 5000 лет назад, Бавиша Пурана – это предсказание, пророчество. Описывается пророчество о явлении Иисуса Христа за 3000 лет до его прихода. То есть Бавиша Пурана 5000 лет назад, Христос пришел 2000 лет назад, значит, за 3000 лет до его прихода Бавиша Пурана описывается. Придет, как сын девственницы описывается. Пища его будет молоко и мед. Миссия возьмет карму мира на себя. Имя Криштош. Криштош. Тоша, слово означает удовлетворять. Тот, кто придет удовлетворить Бога. Слуга Бога придет. Или Иша Путра еще. Иша. Иша Путра, сын Бога. Это Бавиша Пурана. И прямое также свидетельство о пророке Мухаммеде с его именем и миссией. Можете посмотреть в интернете, если хотите, Бавишья, Пхавишья Пурана. Там все подробные сведения есть об этом. Поэтому мы не говорим о какой-то чуждой культуре, просто говорим о давно забытых вещах. И мы хотим, чтобы вот эту мантру представить, потому что это самое сильное средство. Сейчас помните историю, которую мы рассказывали про колючку? Я не договорил же, помните? Гора и колючка, которую нужно дернуть. Я вчера говорил уже, да? Это святое имя. Достаточно дернуть за одну колючку, чтобы вся эта гора недостатков была разрушена. Фекали очень дается сильный и простой метод. Просто повторяя Харе Кришна мантру, можно остановить все дурное влияние века Кали. Это мой опыт. Моя практика, это также веды. А сейчас вы увидите снова танец и уже как медитация. Вы увидите медитацию. То есть это тоже способ создать образ, почувствовать то, что невозможно передать словами иногда или философией, то, что нужно именно пережить. Вот эти образы мы переживаем, когда видим духовные танцы, которые дают нам эти образы, создают эти образы.
Мой второй танец, он будет действительно как медитация. Медитация на гармонию. И это будет связано с энергией Сарасвати. Затем на процветание, на красоту, на благополучие и богатство. Это Лакшми. И также на энергию Парвати, которая прекрасна, которая вечно молода, которая удовлетворяет все желания своего прекрасного мужа Шивы, которая является его защитником и защитником всей, защитницей всей Вселенной.
Thank you.
Спасибо. Теперь я покажу еще одну вещь. Это самая сильная и могущественная форма медитации, коллективная. И кто хочет, и даже кто не хочет, участвуйте. Ну, кто очень не хочет, конечно, может просто посидеть, посмотреть, если кто-то уж совсем стесняется. А хорошо, если все будут участвовать. Попробуем. То есть очень простой метод. Я буду ведущим. Я буду вести эту медитацию. А вы будете все участвовать вместе. То есть инструментов никаких я сейчас не буду использовать. Только ладоши и все. Сейчас нужно сесть ровненько. Что вы долго сидите уже, вы расслабились, как-то вы затекли где-то вот так. Нужно немножко так выпрямиться, потопать ножками вот так вот, так, так, вот так вот, 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 вот. Хорошо? Угу. И ладошки взять. И будете держать ритм вместе со мной, сейчас покажу, какой ритм. И я пропою всю мантру, вы слушаете, потом вы пропоете, я буду слушать. Так будем чередоваться. Слушать, повторять. Это называется киртаном, коллективная медитация. Я думаю, что за несколько минут, пару, где-то 2-3 минуты мы это проделаем, и мы должны почувствовать природную атмосферу. Мне кажется, это будет легко, несложно, если все поучаствуют. Ритм такой. Раз, два, три. Раз, два, три. Вместе, ну, синхронно все. Раз, два, три. А, очень хорошо. И слушаем. Хари Кришна, Хари Кришна. Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Спасибо. Теперь посмотрите друг на друга, пожалуйста. Есть позитив, видите. Всего несколько минут, уже нам лучше стало. То есть вот говорится, что нет такого количества грехов, которое бы не разрушалось в этом процессе очень быстро. И даже линии на ладони сейчас все уже изменились, посмотрите. Эти все благоприятные признаки. Но если вы месяц практикуете, уже почувствуете перемены, конечно. Карма будет меняться. Это легко увидеть. И почувствовать облегчение и так далее. То есть все это будет присутствовать, симптомы счастья. Опытные киртани это могут делать часами, не уставая. Это практикуют даже суфии, у них есть свои имена, Аллаха, 99 имен. Но там также говорится, что есть сотое имя Аллаха, скрытое, познав которое, человек может творить чудеса, любые вещи. Не упоминается, какое имя. Вот об этом мы не скажем. Вот. Но есть такое имя, очень близкое. Вот Кришна – это очень близкое имя. Оно скрытое имя на самом деле, потому что любовь к Богу, она хранится за семью замками, говорится. Это секрет вообще-то ведический. Обычно все ведические книги дают много правил, предписаний, целые своды, рик, яджра, тхарва, самоведа и прочее. Есть много сводов законов. Но если вы внимательно будете читать, вы заметите одну особенность, одну вещь. В конце каждого трактата говорится одно и то же. Например, Гаруда Пурана описывает путь умершего человека, с какими трудностями он там сталкивается на пути именно с греховной кармой. И почему, каковы причины вот этих столкновений. Все это описывается там. И там даются способы, специальные обряды, действия, как избежать, вот, нейтрализовать вот эти вот несчастья. В этой жизни нужно делать добрые дела. Там описываются, какие добрые дела нужно делать, чтобы все-таки нейтрализовать свои ошибки. И трактат большой. А в конце описывается. Всего этого можно достичь, просто воспевая имя Бога. В конце каждого трактата говорится одно и то же. Понимаете, да? Если человек готов, то все ясно. Просто принять вот этот метод, и все решается этим способом. Одну колючку нужно дернуть. Все просто. То есть, если вы уже приходите непосредственно к личности Бога, к Кришне, сокровенному вот этому вот образу, образу любви, близкому образу, то считается, что вы уже у океана, вам не нужно еще думать о каком-то объеме воды. Весь резервуар перед вами. Все, вы пришли. Вы, значит, прошли уже все прошлые жизни, все аскезы, все религиозные практики, все формы медитации, благотворительной деятельности, можете просто общаться с Богом. Все. Любите Бога, делайте, что хотите. Вы ничего дурного никогда не сделаете. Этого достаточно. Это лучший способ пометования и транса. Когда врач пришел к больному Мухаммеду, история, по-моему, это хадисы, взял его пульс, чтобы проверить симптомы, и там он услышал «Аллах, Аллах, Аллах, Аллах». Такие есть повествования. То есть, в конце концов, увидишь, что это проникает прямо в сердце. Там постоянно это происходит, работа. Это экстатическое существование. Если ваша прана начнет двигаться, жизненная сила под влиянием этой энергии экстатической, начнет в движение приходить, когда она соприкоснется с элементом воды в теле, вы будете сильно плакать. Такая сила чувств, что слезы брызнут вот так. Если соприкоснется с элементом земли, вы остолбенеете, оцепенеете от счастья. Не можете двинуться. До вас даже люди не смогут сдвинуть. Есть такие примеры. Если я соприкоснется с огнем, у вас пойдет жар, пот, просто пар повалит от вас. Если с воздухом, то волосы дыбом поднимутся. Вот так вот. Поэтому мы стрижем волосы коротко, чтобы это не было заметно, понимаете? Чтобы люди не пугались нас. То есть, ну, это я просто некоторые моменты вспоминаю, что говорится в Ведах. Это техническое описание, как этот процесс работает, техническое. А с духовной точки зрения все понятно. Вы просто общаетесь с божественными, безграничными энергиями, с личностью Бога. Любовь, она высшая жизненная сила, высшая жизненная сила. Оживает все. Все, что может вообще существовать у нас, все просыпается. И теперь будет киртан с участием группы музыкальной. Можете послушать, поучаствовать. Это будет финал нашей программы. Пожалуйста, встречайте.
Я бы хотела, с вашего позволения, начать с Рады Говинда. Можно? Рады Говинда — это фактически, ну, неотличная мантра от Хари Кришна Махамантры, потому что Радха — энергия любви, Хара — это суть одно. И когда мы поем Радхи, да, это, у нас есть созвучное слово «радость». Мы аккумулируем энергию радости. И когда поем Говинда и Кришна, это тоже одна личность. И Говинда — тот, кто дает наслаждение нашим чувствам. И поэтому мы, когда поем Говинда, мы автоматически наслаждаем наши чувства. Я бы хотела вместе с вами сейчас попросить вас поучаствовать, когда я буду петь «Шри Радхе Говинда». порепетируем еще раз. Шри Радхе Говинда. А за вторым разом мы похлопали в ладоши уже. Гуру Махарадж все объяснил, зачем. А потом мы будем отдавать, да, руками вот друг другу в сердца, чтобы вот из рук все эта целительная энергия шла. Шри Радхе Говинда. Шри Радхе Говинда. Ну и, конечно же, сначала поем мы, а потом слушаем вас, потому что это процесс, обмен. А потом вы слушаете, вы поете, и мы слушаем вас. Договорились? А потом мы перейдем на Хари Кришна Махамантру в таком же вот режиме. Шри Радхе Радхе Говинда Раде. Шри Радхе Радхе Говинда Раде. Вы? Радхе Радхе Говинда.
Rama, 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 Rama. Кришна, 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 Хайре, 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 Рама, Хайре, Рама, 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 Хайре, Хайре.
Как у нас со временем? Все? Но мне осталось пожелать всем счастья, удачи на духовном пути. Все, что вы услышали, что попало в сердце к вам, применяйте, как вы это поняли, как хотите это применить в жизни. Извлеките пользу. И если что-то на самом деле открылось, передайте другим. Очень важно то, что пережили. Это будет ваш авторитетный звук в передаче знания. Почувствуйте себя вот этим проводником. Очень важный опыт. Большое спасибо.